очень рад снова увидеть спустя почти полтора года. Это невероятно, и для меня это своего рода эксперимент совместно порефлексировать по поводу того, что изменилось за эти полтора года. Может быть, что-то по работе поменялось, может быть, в жизни. И я супер буду рад обсудить вообще все, что хочешь. И есть топики highlight про работу, про мобильные подписки и про то, что изменилось на рынке. Но есть персональные топики, и буду очень рад тебя поспрашивать по поводу того, как в целом твоя жизнь и с профессиональной, и с личной точки зрения поменялась. Так что очень рад. Спасибо еще раз, что пришел. Погнали, обсудим, может быть, как изменилась в целом твоя жизнь и какие-то хайлайты по поводу того, что за полтора года произошло.
Да, привет, Матвей. Рад, что ты меня позвал. Рад снова зайти к тебе на огонек подкаста. А прошло, да, полтора года. Мне казалось, что чуть больше двух. Да, чуть больше двух лет прошло, и мне казалось... Я еще работал в AdQuantum и рассказывал тебе про трафик, просто про user acquisition. Вот, и тогда еще не было нашего неигрового паблишинга Union Apps. Ну, в общем, что изменилось? Ну, первое, наверное, в личном плане самая большая штука. Я переехал жить на Кипр что-то типа год назад. Вот. Ну, из-за этого изменилось все. Можно сказать, ну да, считаю деньги в евро, ищу слоты на шенгенскую визу, там, как еще тут развлекаются, ну, что-то куда-то хожу, ну, IT-пати, много конференций и сообществ, где можно встретить людей, которые занимаются мобильными подписками. Ну да, это вот основной, наверное, это вот переезд на Кипр. С точки зрения работы, мы уже 2 года делаем неигровой паблишинг. Собственно, это некое продолжение и расширение агентства, в котором я работал. Мы решили делать неигровой паблишинг, потому что у нас было много экспертизы продвижения мобильных приложений с подписками. И вот сейчас и мы занимаемся продвижением этих приложений. Когда я работал в агентстве, мне казалось очень классно, что я умею взять приложение, у которого ходит юнит-экономика, придумать креативы, вместе с командой их сделать, залить проект трафиком и заработать всем вместе денег. Но когда мы стали делать паблишинг, я понял одну большую вещь, что это так не работает, потому что у разработчика есть команда, которую нужно кормить, деньги в подписках очень длинные, и если здесь и сейчас пролить $1 миллион, то там ближайший, ну там месяц, ближайший, может быть, несколько, будет операционный минус, и разработчику просто, ну, там, SEO команды не будет просто чем платить команде. И это, ну, это очень интересная штука, как на самом деле нужно подходить к планированию бюджета в UA, чтобы залить денег так, чтобы хватило выплатить, закрыть все бёрн-рейты, и вообще рассчитывать, а когда эти деньги, которые мы заливаем, вернутся. Потому что, например, если лить с ROI 10%, то есть через год мы зарабатываем 10%, мы строили модельку внутри, брали средние ретеншены по приложениям, они в целом их легко усреднить. Получается, что если каждый месяц, например, лить по $100 000, срой 10% через год, то получается, что операционный плюс по маркетингу, когда накопительное ревеню будет больше накопительного спенда, наступит где-то через 36-37 месяцев. То есть, по сути своей, ну, не то, что никогда, но 3 года – это очень длинный цикл для этого стартапа. Mm-hmm. Вот. А вторая штука, которая связана с user acquisition, но на которую в агентстве ты не обращаешь внимания, это корреляция и связь между user acquisition и продуктовыми метриками и продуктом. Ну, то есть ты везде читаешь о том, что продукт важен, и то, какой трафик наливаешь, сильно коррелирует с продуктом, но ты никогда реальных кейсов, ну, я никогда реальных кейсов не видел. А потом, когда мы стали лить креативы, и особенно это связано с мислидными так или иначе креативами, ты начинаешь видеть, как условно в приложении есть несколько фичей. Есть основная фича, ну, ради которой вообще все создано, есть некоторые доп-фичи, но в креативах и в платной закупке работают конкретно продвижение вот этих доп-фичей, и ты видишь, как retention фичей и из-за того, что ты продвигаешь доп-фичи, меняется. То есть retention, использование конкретной фичи растет дополнительно, но она создана как, ну, как то, чтобы поддержать просто общий ретеншн. Идея в том, что пользователи должны пользоваться core-продуктом, чтобы длинный продуктовый ретеншн был в приложении. Они пользуются доп-фичами, контента в доп-фичах не очень много, и там его и бывает и немного. Да? Это самый простой пример, просто приведу, что это за доп-контент. Это какая-то контентная составляющая в health and fitness приложениях, условно, статьи про что-то. И ты продвигаешь, вот, то есть ты написал в условном приложении про фитнес, ты написал статью, как полезна растяжка или йога, сделал креативы с растяжкой и йогой, которая отвечает, в статье есть ответ на этот вопрос, но и ты видишь, как разделом со статьями ретеншн его растет, а ретеншн, активацию, например, в воркаут падает, и общий ретеншн падает, потому что пользователи прочитали все, что есть, и в целом, ну, не читают столько, сколько надо. Вот у тебя получается дешевый customer acquisition cost за счет этого, но, ну, не долгосрочный ретеншн, ретеншн платящих тоже сильно падает. Вот. Это тоже, это вот самый яркий пример, который в эпоху там, отсутствия IDFA, да, и использования SCADA как альтернатива атрибуции от Apple сильно влияет, потому что сейчас, ну, это плавно перехожу к тому, как самой большой проблеме в UA, и что изменилось. Вот, да, то есть у тебя теперь, ну, как бы ты должен как-то четко понимать, что если ты закупаешь через вот доп-фичу или мислишь в креативах, то твой CPA за целевое действие должен быть ниже, чем на креативах, который продвигает некую код-фичу. Ну, наверное, самое главное в UA, что изменилось там, за последние полтора года, это SCADA Network. Он случился на самом деле раньше, но вот я точно вижу, потому что у нас есть данные, я лил трафик и до того, как появился SCADA Network, и когда он есть сейчас, и у меня много ретроспективных данных, которые я могу сравнивать год к году. И там видно, как Facebook, а Facebook я закупал больше всего времени из фондов, видно, как Facebook просто уронил конверсию в целевое действие, в нашем случае это поевольное событие триал или прямая подписка, которая без триала, как просели install rate конверсии из клика в установку. О чем говорят эти две конверсии? Они говорят о том, что Facebook стал хуже понимать, кому нужно показывать мою рекламу, чтобы они совершали целевые действия в приложении. А сразу скажу, что это стресс сразу по нескольким приложениям, вот, это не по одному приложению, где в целом, чем больше льешь, тем ниже конверсии, потому что ты выбираешь из аукциона там какую-то ханимун аудиторию, вот. Соответственно, ты просто видишь, как Facebook стал из-за SCADA, из-за того, что у него не хватает данных, просто сам по себе дорогим. И это проблема. Это проблема отсутствия данных. Вот. У него сейчас появилось решение Aggregate Event Management, это его атрибуция в реал-тайме для SCADA. Пока непонятно, как она будет работать с точки зрения накопления данных Фейсбука, то есть сможет ли он понимать снова, кто платит, как-то промещать аудиторию, я имею в виду в лонг-терме, насытит ли он данными, но вот его решение сейчас. Собственно, из-за того, что подписки в основном в своей массе существуют на iOS, вот, Android не масштабируемая с точки зрения платной рекламы история из-за низких конверсий и неплатежеспособности в целом аудитории. Понятно, что флагманские девайсы там платят, но в целом она не платежеспособная. Из-за этого в категории там health, fitness, education, summary book, ребята, ну, разработчики, в том числе мы, начали заниматься веб-дистрибьюцией и создавать так называемый веб-ту-веб, где на вебе пользователь проходит некий онбординг, который сам по себе на самом деле является продуктом, создаешь вот это ожидание, и потом ты пользователю продал вот эту вот персонализацию в онбордингах через инструмент квизов, ты продаешь вот это ожидание, что мы собрали столько информации, чтобы приготовить для тебя персонализированный план. Мы поняли, короче, все про тебя. Теперь купи подписку, и она будет стоить тебе X денег. Вот. А потом иди пользуйся, собственно, фичами, core-фичами в мобильном приложении. И это работает, потому что ты можешь закупать Facebook с оптимизацией на ивент, где у Facebook хватает данных, то есть он все видит, как раньше, в грануляции по креативу, он понимает, что это за аудитория, там работают лукалайки, которые не работают в iOS. Вот. В вебе ты можешь показывать любые цены и использовать дарк-паттерны, и ну, показывать цену в днях, и только на финальном чекауте пользователь увидит реальную цену, то есть у тебя нет стоящего вверху органа, как Apple, который диктует тебе, во-первых, сколько должен стоить твоя подписка в приложении, во-вторых, да, как это должно выглядеть. И вот именно там это два основных фактора. Да? Ну и третье, конечно, не 30% комиссии от Apple, да, а платежки там, ну, условно, до 5% берут. Да, там есть расходы на рефанды, на некую, мы называем это, платежную инфраструктуру, да, чтобы вот это все делать. Но глобально вот эти вот три некие столпа через веб-дистрибьюцию, веб-ту-веб, и позволяют не падать в спендах, да, и ревеню, в них даже расти. А там еще маленькая последняя ремарка тут. Apple платит с задержкой по своему фискальному календарю от 30 до 60 дней, да, а в вебе ты получаешь деньги в конце месяца или в начале месяца за предыдущие. То есть у тебя нет этого лага, который на самом деле создает вот этот вот операционный кастовый разрыв для небольших приложений. То есть когда ты сегодня залил миллион, этот условный миллион, да, ты получишь через вот эти 30-60 дней, и команда не сможет есть ничего там по пару месяцев, я имею в виду, платить зарплаты не сможешь. Вот.
То есть если сомализировать, то реклама в Фейсбуке стала дороже, но в то же время она лучше и не стала. То есть обычно, когда становится чуть дороже, то люди ожидают, что сервис будет чуть получше, как там конверсии будут лучше, аудитория будет лучше, но не в случае с Фейсбуком. И поэтому сейчас большинство отливают веб-ту-веб и в том числе реализовывают платежи в том же вебе, да, то есть, например, через Stripe подключают обычную платежку. И это, на самом деле, намного интереснее. Но нет такого, что с отсутствием регуляции, потому, например, я веду к тому, что есть гайдлайны от Apple по поводу того, как должны выглядеть, например, paywall для оплаты подписки. И это создано в том числе для того, чтобы не мислизить, не обманывать, не скамить, не обещать то, чего нет. А в вебе, как бы, как мне кажется, вот есть где развернуться с этим, и есть где наобещать кучу всего, но в итоге пользователь получит очень мало.
Регулирующий орган на вебе, его действительно пока нет, как Apple, да? Я думаю, что так как это на самом деле вот с точки зрения рынка только зарождающийся тренд, процессинг на вебе именно для мобильных продуктов, потому что это легко понять, потому что ни одна платежная система еще очень плохо понимает, что это за бизнес к нему приходит. У них нет определенных категорий, ну, вот для таких девелоперов. Всем compliance, ну, там, во всех платежных там, инфраструктурах, институтах приходится объяснять, чем ты занимаешься, и они очень плохо все равно понимают. То есть это как бы только заражающая история. Но, по сути своей, если тебя обманули, юзер обманули, ты можешь делать всегда две вещи. Первое, написать разработчику, да, если у разработчика есть флоу, где можно написать, сказать, слушайте, я не понял за что и почему с меня взяли деньги. И вторая, достаточно понятная вещь, очень много пользователей делают запрос кэшбэк в банках. То есть они приходят в банк и говорят, а мне кажется, что это какая-то ерунда, я за это не платил. И банк идет напрямую к Visa MasterCard, просит этот рефанд, создается некий chargeback-тикет, да, в котором ты общаешься с банком, предоставляешь информацию, что вот смотрите, пользователь прошел вот этот онбординг, ему показали вот такую цену, вот тут были полиси, на которые он как бы нажал галочку, или она была преднажата, да, вот, мы явно показали пользователю цену, вот какая-то такая штука. И по сути своей, ну, у Apple за 30% комиссии решает вопрос вот этого вот рефандов, диспутов и прочие истории внутри, под капотом, то есть мы не решаем в Apple по мобильных приложениях вот эти кейсы, да, а в вебе приходится их решать, но у Apple нет вообще никаких лимитов по неким вот рефандрейтам, да, они могут написать, там, как, наверное, ну, я слышал, что после 10% рефандрейта они могут написать, слушайте, нам кажется, что у вас достаточно высокий рефандрейт, возможно, вам нужно что-то поменять. Но в вебе, если ваш диспут рейт выше 0.7%, то Visa и MasterCard заблокируют вас как продавца, как Merchant ID. То есть там достаточно жесткий порог. То есть если вы действительно будете сильно мислить, то есть это на 100, там, на 100 покупок одна транзакция, вы уже превышаете вот этот вот диспут рейт. Понятно, что ну, как бы, наказание может прийти не сразу, то есть, условно, у вас может существовать трэп на 1-1.5-2%, но в лонг-терме Visa и MasterCard отключат вас как продавца, потому что будет помещать вас как хай-риск и не даст проводить последующие рекуррентные платежи, а трэп вообще заблокирует без возможности вывести любые деньги, которые там заморозились. Даже которые нельзя, да. Вот, поэтому с точки зрения, ну, визы, мастер-картов, как платежных решений, у них достаточно жесткие условия, вот, которые тоже, на самом деле, есть решение, как с ними работать, но вот, да, виза, мастер-карт быстро отрубят вас, если вы будете очень жестко обманывать юзеров.
Ну, теперь понятно, звучит в целом справедливо, и как будто бы есть ощущение, что со временем это отрегулируется, и люди поймут, что очень много мобайл-девелоперов гонят трафик через веб, и значит, надо какие-то минимальные, а может быть и нет, регуляции сделать для этого.
Да, ну, 100%. Регуляция, как минимум, всегда появляется на рынке, где есть деньги. Вот.
Слушай, мы на прошлом подкасте, я посмотрел, это было 18 декабря 2021 года, говорили уже про UnionX, где ты был в CMO. Расскажи, что сейчас, какие у вас за все это время подвижки, какие у тебя подвижки были, может быть, какие-то победы или поражения.
Мы тогда там, полгода уже сделали продукт. Ага. Я также CMO. Что у нас есть? У нас 8 приложений в портфолио. Большинство из них health and fitness. Это то, с чем мы работаем. По некоторым приложениям мы добежали до операционной прибыли уже в рамках маркетинга. Вот. У нас есть несколько там, флагманских приложений, флагманских кейсов, один из которых Stretched. Вот. В рамках которых мы делаем много всего. От понятного UA в Фейсбуке, ТикТоке, Снапчате, АСА до ТВ-размещения и попытки заатрибуцировать вот это вот ТВ-размещение. У нас есть блогеры, у нас много контента, мы делаем SEO, ну то есть мы полноценно развиваем бренд. Тут из интересного у нас работает инфлюенс-маркетинг как перформанс-канал. У него очень длинный отложенный спрос, а мы выделили сегменты, которые у нас хорошо работают. Вот, и у нас, ну, то есть, у нас работает инфлюенс-маркетинг как перформанс. То есть мы закупаем много размещений. Ну, я могу, на самом деле, там один секрет. Там один всего секрет, как сделать его перформансом. А вам блогер приходит и говорит, ну, а мы покупаем в основном Штаты и тир-1 страны, ну, англоговорящие страны, так нельзя сказать. Как бы, там, люди могут жить там, в Штатах, но у них там аудитория очень много из Мексики, ну, вот какая-то такая штука. И на самом деле, ну, тут один секрет, ну, он наш, в смысле, это вот наша история, да, как у нас получается это хакать. Мы покупаем маленьких блогеров со стоимостью до 500 блогеров, до 500 долларов за пост, а к нам приходит блогер, то есть мы приходим к блогеру и говорим «Привет». У нас целая автоворонка, на самом деле, построена через Lemlist. Мы собираем данные, загружаем туда имейлы, и у нас просто автоворонка там целая работает. Это позволяет не масштабировать людей, ну, людей, которые менеджерят эти процессы. И мы через Lemlist просто делаем рассылку, ответил, не ответил, не ответил, дослали что-то, и вот, и потом на этапе ответил, заинтересовали, человек берет в работу эту историю. И обычно цена, условно, там базовая цена, там 20-30 тысяч подписчиков у блогера, он говорит $500. Мы сразу знаем, что ее можно сбить, ну, точно около, чем, около там, половины цен точно сразу можно сбить. Мы делаем или сразу говорим, нет, слушайте, у нас вот, мы анализируем там через сервис аналитики и понимаем, сколько мы хотим примерно заплатить за пост, сравниваем некое качество, коэффициент, это все. И мы говорим, нет, слушайте, мы можем заплатить вот столько, и в ответ мы можем получить «да», а если мы получаем «нет», мы просто говорим, давайте мы вам подписку, и в зависимости от того, насколько надо сбить цену, предлагаем на месяц, 3 месяца, 6 месяцев или год. И по сути своей плюсуем value, стоимость этой подписки к некой цене. Для нас она стоит 0, потому что это digital продукт. Но очень неплохо работает в переговорах с блогерами. И получается, что у нас в целом CPM ну, ниже рынка, просто если вот покупать широкую большую блогеров, вот, и поэтому это работает для нас в плюс. То есть если там на объеме смотреть, потому что кто-то работает, кто-то нет, но в целом это работает для нас в плюс.
Я очень удивлен, если честно, что это работает, потому что мы тоже закупали, и я участвовал иногда в этом процессе у блогеров рекламу, и было ощущение, как будто бы они не видят цену в твоем приложении. Возможно, это зависит очень сильно от продукта или от того, как ведешь диалог. Возможно, вы намного круче ведете диалог. То есть, если подвести так, что вы используете систему автоматизации в плане общения с блогерами, это как, например, как в LinkedIn есть система автоматизации сообщений, вы примерно такое же, только там в Инстаграме используете. И одновременно с этим сервис аналитики используете, где вы чекаете вовлеченность там аудитории, сколько ботов, сколько на самом деле существующих аккаунтов людей, и ведете после этого переговоры. То есть получается, что какую-то часть сообщений вы отправляете сами, а какую-то...
Ну, очень мало, мы стараемся мало отправлять руками в Инстаграме в Директе, только если нам там не отвечают, а мы очень хотим поработать конкретным блогером, потому что у нас есть сегменты от надо покупать всех блогеров в этом сегменте, до нет, тут надо торговаться. И мы скорее собираем почты, потому что очень часто они есть в самом Инстаграме. Мы их собираем, загружаем в сервис вот, автоматической вот этой вот email-рассылки с цепочками, собираем тул, отправляем на некую вот нашу воронку, собираем конверсию. И текста мы тоже обтестили. Ну, то есть идея в том, что то есть у тебя тактика, я даже тактика такая. Смотрите, у нас это работает. То есть мы попробовали просто руками все поделать. Смотрите, у нас работает. Как нам закупать этого, делать размещение в два раза больше? А давайте попробуем убрать какую-то часть за счет автоматизации. А если бы, ну, мы же слоним какой-то текст, а если попробовать за АБ-тестить текста, который мы отправляем там, можем ли мы в два раза увеличить реплей рейт? И оказалось, что можем, ну, от некой первой, да, части, вот. И у нас, то есть у нас есть там, условно, рассылка, ну, то есть некая вот воронка, да, и мы там тоже делали АБ-тесты. А потом появилась такая штука, что позволило нам поднять реплей-рейт в два раза. У нас был сегмент блогеров, и мы стали очень много его закупать, и потом другие блогеры, видя, что у всех уже есть реклама стретч-то, захотели тоже к себе рекламу стретч-то, и как только мы им писали, они такие, да, конечно, хочу, ну, а мы же видели, что они там, ну, блогеры друг на друга подписаны еще, и у нас потом произошло, что некий сегмент на самом деле стал внутри себя хотеть нас размещать, и даже большие паблики из этого сегмента, я могу сказать, кстати, что это пулдейнсеры, вот, и даже в больших пабликах в Инстаграме в пулдейнсерах обсуждали, что Тречит покупает рекламу у всех пулдейнсеров, и, мол, не стыдно ли вам, ну, размещать, потому что вы же не пользуетесь этим продуктом, и пришли блогеры, у которых мы закупали рекламу и стали нас защищать. Это был, короче, очень, очень забавный кейс.
Расскажи, ну, насколько удалось масштабировать, и если можно хотя бы какой-то порядок цифр, это десятки тысяч блогеров в месяц?
Смотри, один человек, который это все может обработать, и это типа до 50 размещений в месяц, на одного. То есть там и проблема в том, проблема не в том, чтобы собрать автоматизировать, проблема это потом обрабатывать. Вот у нас один менеджер может выдать 50 размещений в месяц. До 50 размещений. Mm-hmm. Потому что иногда приходят пакетами. Вот. Да, собственно, один до 50 в месяц. Если бы не было автоматизации, ну, в смысле, до автоматизации, да, ну, наверное, реально там, типа, делать 10 размещений. А тут, ну, как бы, сразу в два раза, минимум в два раза больше, но не больше 50 там.
Круто, круто. И получается, что это вот, ну, условно, там, 10-20% месячного бюджета на рекламу вы можете спокойно отбивать через...
Да, у нас меньше на это уходит, на блогеров. Сильно меньше, потому что UA хорошо работает, да, но мы можем себе позволить несколько, там, ну, 10 тысяч плюс с небольшим, да, мы можем себе позволить на рекламу блогеров, вот в таком диапазоне. Я имею в виду, наверное, там, около 10 тысяч, иногда бывает больше, меньше, в зависимости от количества размещений, но да, мы себе там можем позволить.
И какие у вас вообще планы по Union Apps на ближайшие несколько лет, может быть, или на ближайший год? То есть вы планируете расширять бизнес и портфель приложений и оставаться в Health and Fitness или двигаться в какие-то другие индустрии, может быть?
Пока мы отвечаем себе так. Ну, мы делаем еще... Мы видим точку роста в вебе, в веб-то-вебе с процессингом. Мы активно работаем в это направление. Ну, я пока ничего конкретного сказать не могу, потому что мы проверяем гипотезы глобально внутри этой всей истории. Вот, но да, мы видим точно точку роста в веб-то-вебе, и мы двигаемся скорее туда. Можем называть это паблишингом, можно не называть это, скорее, ну, не паблишинг как паблишинг, хотя у нас как бы есть идеи делать, там, поднимать лонды, поднимать платежки. Мы пока учимся, нарабатываем экспертизу, вот, активно. То есть мы делаем закупку на веб больше года, Ну, то есть через год после начала вообще старта паблишинга мы стали уже делать веб, закупать веб, но скорее про то, что а как нам поднять платежки, а как там ленды, а что работает, а что нет, вот некую систему АБ-тестов и прочие истории. И этой штуки, эта штука существует полгода, наверное. Вот.
Расскажи, какие еще интересные каналы, может быть, вы за это время нашли. То есть я понимаю, сейчас у вас веб-то-веб, инфлюенсеры. Помним, мы разговаривали на прошлом подкасте еще и про Snapchat, про арабские страны. Может быть, есть какие-то еще такие обновленные штуки? Насколько я знаю, как минимум, это закупка рекламы через аргентинские аккаунты. И не только там, до этого, по-моему, еще какие-то другие страны были, где такие же проблемы с национальной валютой. Вот. Но как минимум сейчас это Аргентина. Может быть, еще какое-то есть, чем ты можешь поделиться?
Смотри, точно, давай расскажу. Ну, то есть Snapchat, там, TikTok или Facebook мы воспринимаем это как paid social и воспринимаем это как в рамках UA. Snapchat работает хорошо в странах МЕНА, потому что там очень большое покрытие, то есть там люди пользуются Snapchat'ом даже больше, чем Инстаграмом, поэтому это был хороший как tips для того, чтобы потестировать health and fitness. Вот. Что из интересного еще работает? Работает SEO. Достаточно понятная штука, я имею в виду с точки зрения диджитала, но с точки зрения мобильной разработки не очень понятно, как эту штуку наложить, да? На самом деле идея очень простая, некого SEO, да? Есть история про то, что мобильный разработчик создает сайт, где есть вот этот веб-пейментс, в рамках которого создаются вот эти веб-флоу, квизы, то есть основная страница общая, да, под доменом, которую можно на самом деле греть SEO, как создаете блог, начинаете пичкать туда контент, да, начинаете закупать обратные ссылки, бэклинксы, вот. Вот обратные ссылки дают рост объема по ключам конкретных. Блог дает возможность индексироваться и расти. Что такое SEO вообще, вот, ну, если в двух словах? Это достаточно недорогая штука. Ну, то есть у вас из расходов только специалист и, может быть, гостевые посты. Эта штука тоже пишется в рамках обратных ссылок для того, чтобы увеличить авторитет домена. Вот. И все. Ну, глобально это все. Реальный эффект от SEO-индексации, наверное, наступает через полгода, но у вас нет никаких больше костов, и у вас реально растет органика. То есть и у вас в нише точно есть органика, люди что-то гуглят, пишут что-то в поисковых запросах около тематичное. Тематическое, естественно, можно просто забрать в себе вот эту органику. Этим точно надо заниматься, когда у вас работает веб-то-веб, и вам надо сделать вот этот вот заглушку сайт общий, и вот на нее можно пытаться заводить пользователей. Что еще из интересного? Ну, кажется, что так сходу, мне кажется... Ну, Apple Search Ads у нас получается закупать. Вот еще. Это сложная штука. Короче, перегретые аукционы, прочая история. Мы вот через полтора года у нас стало что-то получаться. То есть мы стали лить там 30 тысяч долларов в месяц. Вот. А лили, ну, очень мало. Там...
Я опять очень удивлен, потому что не сказать, что у меня прям очень большой нетворк среди и в моем окружении достаточно много людей, которые там профессионально занимаются user acquisition, но, если честно, я ни разу ни одного кейса не слышал, чтобы люди закупали Apple Search Ads плюс. Потому что это всегда как-то очень дорого.
У нас стало получаться, там две вещи, которые стали получаться. Мы очень много работаем с кастомными страницами, custom product pages. Это нам реально позволило конверсию из стапа в install увеличить в два раза. То есть у тебя есть общая страница, на брендовых ключах у тебя отличный CR, Порядка 60%. Это хорошая цифра. На ключах около тематических у тебя CR, ну, 30%, ну, 20%. Соответственно, твой некий конечный инсталл стоит очень дорого. То есть ты платишь за тапы, но конечный инсталл стоит дорого из-за низкой конверсии. Вот его реально за счет кастомных страниц по конкретным ключам поднять до 60%. То есть у нас все 36 слотов заняты. Мы делаем, то есть мы знаем, что ключ какой-то дает нам, ну, тематический ключ дает нам, у него есть объемы, там можно достать трафик, мы делаем кастомные страницы, льем и достаем таким образом трафик. И вот так мы с, ну, мы не делали этого, у нас просто, ну, там, покупали по какому-то остаточному типу несколько тысяч долларов в месяц. Вот, и сейчас мы, типа, льем 30 тысяч. Это, ну, несопоставимый объем, конечно, с Фейсбуком, да, но кастомные страницы — это вот та тактика, которая помогает реально, ну, вырастить этот конверт. Соответственно, ты себе можешь дорогой тап позволить. Вот. Ну, то есть более дорогой, соответственно. Если у тебя вырос три раза, ну, ты три раза можешь там себе позволить тап. Вот только так ты растешь, на самом деле. Потому что ты не можешь влиять на стоимость тапа, он для тебя никогда не будет дешевле. Но ты можешь увеличить конверсию и позволить себе более дорогой тап и достать. Там же идея в том, что ты еще можешь залить, и потом... То есть там надо конкурентно выбивать вот, из топов. И ну, там есть некий вот этот вот шлейф, то есть не как в реальном аукционе, ты там все, больше не можешь себе позволить, а ты сразу вылетаешь, у тебя там есть какой-то лаг. Вот. Поэтому, да, ты можешь туда залететь на самом деле, вот, чуть-чуть, то есть если ты там не достаешь, чуть-чуть быстро залететь, добрать какой-то объемчик, вот, и, но все равно держать вот эту вот стоимость тапа, который тебе...
То есть, если давай попробую пример сформулировать для лучшего понимания. У вас приложение для стретчинга, и вы выбираете ключ, например, поза собаки мордой вниз, и делаете специальную страницу, так называемую product page, для своего приложения, где делаете специальные скрины, специальное описание и все про
описание позу собаки. Описание там можно иметь только скрины и промоушенал текст. Да. Ну да, по сути своей, ну, текст на изображениях может быть, да, все правильно.
И пользователь, переходя, видит не приложение для стретчинга, а скорее видит то, как раз, что он и искал. Типа там позы собакой мордой вниз и какие-то картинки. Очень круто. Я, на самом деле, первый раз такое слышу, чтобы такая связка... Ну, я про такую связку, скорее, первый раз слышу. Ага. Расскажи, может быть, ты знаешь про Facebook в Аргентине?
Да, конечно. Там двойной курс, да, есть черный и белый курс. Такая штука работала вот в двух регионах. Это Нигерия и Аргентина. Вот, Нигерия закрылась. Примерно месяц назад Аргентина вот еще до сих пор жива. Смысл какой? Там есть двойной курс, и деньги там, насколько я понимаю, можно пополнять кэшем. Это как курс двойной, но вот тебе и разница в неком курсе, из-за которого происходит этот ребейт или кэшбэк, по сути своей, ну, то есть ты арбитражишь на черном и белом курсе. Вот. И все. Ну, то есть, по сути своей, ты получаешь аргентинские аккаунты, которые пополняются кэшем, и ты получаешь свой ребейт, там, 10, 15, 20%. Вот.
То есть, грубо говоря, да, ты покупаешь валюту по черному рынку, пополняешь аккаунт, и это конвертится по белой валюте. И да, и получается такой гэп, сколько это процентов. Как правило, это 30, если не ошибаюсь.
Ну, насколько я вижу и слышу, по крайней мере, да, там менеджеры пишут, там depend on объемов, чем пополнять, там юрлицом или на крипто скидывать, да. Вот. Ну да, наверное, там в потолке можно получать до 30 при объеме. Ну да, то есть, по сути, ты закидываешь 10 тысяч долларов, тебе на кабинет пополняют 13 тысяч долларов в эквиваленте аргентинских песо. Да. Вот.
Окей, понял. Интересно, интересно. Будем пробовать. На самом деле, на моем опыте мы пока только общались, и, скорее всего, что-то попробуем, но пока непонятно. И на самом деле непонятно, насколько это в целом долго продержится, потому что там новые аккаунты надо создавать, или тебе создают. И это опять обучение новых компаний, и какие-то инвестиции все равно.
Да, ну смотри, там из интересного, что я знаю, да, там выборы осенью нового президента. И там, если не знаю, ты видел, то есть там курс растет реально очень быстро, рост всегда. То есть там в начале месяца у тебя 265 курс, $1 в песо. К концу месяца он 285. Вот. И у тебя, ну, то есть ты понимаешь, да, что у тебя просто большой рост курса. Но там сейчас были предвыборы, вот, хотели посмотреть, за кого голосуют, и голосуют там прям за какого-то нового чувака, который говорит, я двойной курс отменю. Вот. При том, что никто в целом там не хотел отменять его, насколько я понимаю, из никаких, из лидер партии, вот. Но вышел какой-то чел, я такой, радикальная экономика, там, ну, и он такой, отменяем двойной курс, поэтому это, ну, наверное, не sustainable бизнес, да, и вообще у него есть риски. А что точно хочу сказать, что, ну, эти инструменты можно пользоваться, просто не надо, кажется, что строить экономику на вот этой вот разнице в кэшбэке. То есть у вас закупка, ну, как бы можно сейчас закупать условно в ноль и получать вот эти 20% ROI, причем быстро, сразу, эти же деньги ты сразу получаешь, да. При этом, ну, когда это закончится, оно когда-то закончится, я думаю, да, то, ну, у тебя, по сути своей, ты не можешь больше заливать, поэтому это приятный бонус, наверное, к нему надо относиться так, вот. И вот, да, когда он закончится, ну, ладно, тогда будем лить обратно, ну, продолжим лить в свои рой.
Ну да, да, справедливо, и все, что когда-то что-то, все когда-то кончается, поэтому да. Но интересно, хороший инструмент, возможно, многие уже пользуются, или кто-то будет пользоваться. Короче, посмотрим, we'll see. Расскажи про TikTok, отливаете ли вы TikTok, и что вообще за последнее время поменялось, потому что ничего не слышно, по крайней мере, вокруг меня, и многие мои знакомые, никто особо-то не отливает. Это какой-то мертвый инструмент или какие вообще порог входа, насколько я знаю, какой-то большой там. Расскажи, что ты знаешь про
это. По поводу мертвого, вот Snapchat — это то, что сложно воскрешать. Ну, то есть вот Snapchat плохо отливается у всех, у Snapchat проблемы, можно посмотреть на его финансовые показатели, у него классно растет аудитория, но, например, очень, ну, плохо растет арпу, они мало зарабатывают с рекламы. Проблема, мне кажется, вот как раз Snapchat в алгоритмах, там действительно сложно как-то стабильно отливать. Хотя я периодически слышу, что у кого-то что-то получается, но это скорее не массовый феномен. Касательно ТикТока, слушай, это хороший источник, точно. Там из интересного, что там? Там какое-то время назад, ну, давно, зарелизили App Profile Pages, по сути своей, нативная страница, вот ты нажимаешь install, нативная страница в ТикТоке, которая повышает install rate, ну, то есть нажимаешь прям там, не выходя, короче, не редиректя в App Store, ты прям там можешь установить приложение. Оно сильно бустануло App закупку, ну, потому что, правда, увеличило вот эту вот конверсию в install rate за счет убирание вот этого шага. А недавно у них в бете сейчас есть Smart Performance Company, новая штука, по сути своей аналог Advantage Plus AAA компании в Фейсбуке. По словам, на Android работает супер, по iOS еще в бете, но ребята говорят, что вот с рынка, ребята говорят, что работает хорошо, мы еще не пробовали. Мы подали заявку на включение нас в это тестирование, вот. Но Android у нас не работает, поэтому мы вот как бы на iOS ждем. А вот эта штука может немножко реинкарнировать вообще весь бизнес, ну, я имею в виду все категории бизнеса. Вот. А там есть... Там в целом неплохо работает веб-закупка, но я небольшую ремарку там скажу, да, что в целом, если у вас хорошая веб-воронка, то вопрос... Ну, то есть... то у вас будет работать все, и Facebook, и Google, и TikTok, и Pinterest. Да, вот, кстати, можем про Pinterest тоже поговорить, интересный кейс.
Вот, Pinterest я не думал, сейчас, да, но давай поговорим. Да.
Поэтому вопрос источников, это вопрос просто некой тактики дистрибьюции ваших каналов, вот и все. Но TikTok на веб тоже неплохо работает. Все источники на веб, например, работают хорошо с Conversion API. То есть это, ну, как бы, когда вы серверно передаете события в любой из источников, вот через Conversion API TikTok на веб неплохо работает. Вот, для лендингов, например, которые хорошо работают. Для апок вот Smart Performance компании должны стать чем-то прикольным. Теперь про Pinterest. Из интересного.
Да, давай.
Pinterest хорошо работает на веб. Не на всех категориях. В Health and Fitness хорошо работает, в Productivity App хорошо работает, в таких штуках, как, короче, трекеры, вот это вот все, там, где вот эти вот есть чекапы, чекбоксы и прочая история, чем сам наполнен Pinterest, да, вот тем контентом, да. И Pinterest хорошо работает. Насколько я понимаю, часть команды из Фейсбука переханчено в Pinterest, чтобы сделать хороший рекламный инструмент. Там очень сильно повторяются логика, сетап, структур, как это работает, некоих алгоритмов. Я там проходил курсы Pinterest вот, по рекламным инструментам. Они сильно похожи на Facebook, при том, что образовательные продукты в Пинтересте делает человек, который делал это очень долгое время в Фейсбуке, поэтому там, если зайти в Facebook Blueprint, а потом зайти в Pinterest, их как-то, не помню, как называется, то вы увидите просто очень сильное сходство даже в UX и в дизайне, просто то, как оно оформлено, потому что там человек делает один и тот же, да, мы с ней познакомились после прохождения курсов, она там написала мне, и ей там, ну, в общем, small talk у нас был. Вот. И Pinterest хорошо работает. У него есть особенность, надо делать, как говорят менеджеры в Пинтересте, ну, то есть там нельзя как в Фейсбуке запускать как хочешь, сколько хочешь компаний, вот, делать как... Там есть learning phase, который нужно пройти, но он, правда, выдает неплохие результаты, у него отличные показатели по MAU, что-то в районе 400 миллионов worldwide, что-то в районе 70-100 миллионов в Штатах, боюсь соврать. Ну, то есть у него прям есть аудитория, и там можно много закупать трафика. Вот. Хорошо работают вот эти вот чекапы, mm-hmm. ну, то есть вот эти вот источники, да.
Ну, то есть, да, это такая особенная аудитория с особенным контентом. Ну, не сказать, что прям для всех. Но в целом для каких-то ниш по типу productivity, health and fitness и все, что вокруг эстетичных картинок, это все, по идее, как бы должно работать.
Точно, да? Тестить надо.
Окей, круто. Супер. Ну, мы поговорили про каналы, про Union Apps. Расскажи вообще, что ты планируешь сам делать? Куда смотришь, куда планируешь в ближайшее время фокус смещать? Какие челленджи у тебя сейчас?
Слушай, если в личном плане, я тут вышел из состояния стресса от переезда вот какое-то время назад и планирую как-то с собой что ли заняться, вот, потому что было, ну не то, что не до этого. Когда ты живешь просто обычную жизнь после переезда, тебе кажется, что все нормально, а когда некая травматизация проходит, ты понимаешь, что было все ненормально. Вот. Мне кажется, ну, многие, кто переезжал, испытывали некое состояние чего, куда, там, карты, не карты, платить, легализовывать. Ну, некий процесс, а тебе еще надо работать, и вообще ты там скучаешь по родственникам, по семье, которые, ну, родительской семье, да? Которая там могла остаться из того места, откуда ты переехал. Ну, в общем, ну, некий есть вот это вот состояние сложности. На Кипре случилась, ну, интересная магия. Остров сам по себе небольшой, и как будто бы захотелось больше путешествовать, чего не было, когда я там жил в Москве. Поэтому у меня есть уже Шенген, у меня есть виза в Штаты. И я начал, на самом деле, сильно... Я столько не путешествовал. Мне кажется, за последний год вот, в целом я объездил примерно столько же стран, сколько за там, предыдущие лет 7-8. Вот. Там каждый месяц, там раз в месяц, полтора в два, то есть я стабильно куда-то еду в Европу, лечу. Вот. В сентябре планирую в Штаты полететь. Вот. Ну, тоже просто посмотреть, отдохнуть. Не полечу. Ну, там в Сан-Франциско конференция, App Promotional Summit, про подписки, но я, скорее всего, не полечу. Вот. Ну да, и все. И глобально, наверное, вот что-то попутешествовать и как-то с собой заняться. С точки зрения работы, слушай, ну вот продолжать работать с вебом, смотреть на веб, искать новые рынки, категории, вертикали, пытаться зарабатывать на этом бизнесе больше, с большими роями, больше бюджетов. Вот. Что еще? Ну, наверное, ну да, наверное, в рамках вот этой экспертизы хочется усиляться сейчас, потому что это некий только начинающий рост рынок. Вот. Ну и все. А, да, вот еще в покер начал играть на деньги. Вот. Играю примерно в ноль. Ну, то есть я не проигрываю, я даже выигрываю.
Это уже очень большой результат. Ну,
я просто как-то для себя какие-то... Я никогда не читал, не учился покеру. Вот. Я примерно понимаю, что такое мат-ожидание, и как оно там считается, и вероятность, и прочую историю. Есть какое-то представление там, из универа, и потом я тоже курсы проходил. Вот. Но да, и, короче, в кэш я в турниры не умею играть, я проигрываю все, там некая другая логика. Но вот в кэш я играю, да, и у меня что-то получается. То есть я не ухожу в ноль, в минус, в смысле, то есть те деньги, которые я закинул, вот, меньше я не падал, в целом я сейчас в плюсе, вот. Но я где-то услышал, что рой в покере людей, которые играют в кэш, на самом деле что-то там в районе 10-15% рои всего, а некий общий рой он набирается за счет того, что им кэшбэки платят. Ну вот, там есть возможность, короче, получать кэшбэки. Вот. И я так посмотрел, такой, о, у меня такой же рой. Вот. Они, правда, играют раз в тысячу раз больше рук, чем я. Вот. Но мне скорее просто вечером прикольно расслабиться, поиграть в покер. Вот.
Огонь, огонь. Слушай, я очень надеюсь, что через год или через два мы снова встретимся, и это будет каким-то таким хобби, которое стабильно тебе приносит очень много денег, а все остальное ты делаешь по кайфу, и все так же продвигаешься, или не так же, как пойдет на самом деле, как карта ляжет. Вот. Но anyway, я очень сильно надеюсь, что... будет время через полтора-два года, и мы встретимся, и ты расскажешь про... И очень сильно удивишь про твои результаты. Вот. Спасибо, что пришел. Было, как всегда, офигенно поболтать. И как в прошлый раз, у меня снова очень много идей по поводу того, что можно сделать и в наших приложениях. Пойду делать, потом отпишу. Вот.
Спасибо, что позвал.
Спасибо большое.
Было приятно. Часок поговорить о том, что произошло. Надеюсь, через полтора, там, два года снова увидеться. И новостей, и того, что будет работать, новые источники или что-то еще тоже будет. Вот. По крайней мере, ретроспективно, там, 6 лет, что работаю. Каждые полгода можно выпускать по книге, что сейчас работает. Поэтому я думаю, что да, через полтора года мы точно обсудим что-то новое.